есть еще такая тема, очень многие люди пытаются как бы классифицировать себя под политическое убежище, или джибилити, да, или спрашивают, квалифицируюсь ли я, как человек, относящийся к группе какой-то. Вот есть группа, допустим, вот мы там, скажем, русские в Восточной Украине, или, допустим, русские там в Западной Украине, или там, скажем, крымский татарин в Крыму. Есть какие-то группы, про которые известно, что они как бы, ну, реально вот им дают что-то, какие-то преимущества, или как-то их рассматривают более благожелательно?
Есть 5 оснований, на основании которых можно получить политическое убежище, я их уже назвал.
Да.
Одно из них – национальность, другое – политическое мнение, третье – религия. Это основные 3 из 5, по которым приходят к нам клиенты с постсоветского пространства. Опять же, какая национальность это будет, крымские татары, либо еще какое-нибудь меньшинство в России, мне не важно. Если человека преследуют из-за его национальности, и преследователем является государство, у него у крымского татарина одинаковые шансы получить убежище, как, допустим, у еврея из Беларуси, если его преследуют там на основании его национальности.
То есть вы это свели обратно к тому, что его лично преследуют. А вопрос, который они задают, он такой, вот будучи крымским татарином, не могу ли я просто на этом факте, на основании этого факта, вот без того, чтобы доказывать, что лично меня преследуют тут, тут и тут, а просто, ну понятно же, что крымским татарам плохо, их увольняют с работы, им выдают, вот некоторые там говорят, что паспорт с пропиской в Магадане, там российский, там еще что-то. То есть вот без того, чтобы я лично про себя доказывал. Вот как была, помните, поправка Джексона Венига, там, да, для евреев. То есть не нужно доказывать, потому что ты еврей достаточно, чтобы сказать, что да, тебя в СССР притеснят.
Я вас понял. И убежище в Соединенных Штатах не дают группам людей, просто потому что группу притесняют. На политическое убежище есть одно из требований – это субъективный страх преследования. Субъективный – это уже страх одного взятого конкретного человека. Если человек принадлежит к группе крымских татар и всех вокруг преследует, но он не боится возвращаться из Соединенных Штатов домой в Крым, этот человек не может подавать на убежище, либо он может подать, но ему откажут.
Ну хорошо, а если он боится, потому что, ну в принципе боится, то дальше ему надо доказать, что его страх это не его личный страх, как бы такой индивидуальный, а все-таки есть основания какие-то, то есть ему нужно доказать.
То есть, я так понимаю, вы хотите спросить о том случае, когда человека лично никогда не преследовали. Он приехал в Соединенные Штаты, посмотрел, что происходит с другими крымскими татарами.
Но боится.
Но боится. И боится потому, что преследуют других его друзей.
Да.
Людей такой же национальности, как и он. Это называется страх преследования в будущем. Его нужно хорошо обосновать и привести доказательства того, что люди в таком же положении, как и он, преследуются властями. И в таком случае человек может подать на политическое убежище и может выиграть свое дело.
То есть это вот тот случай, когда люди собирают вырезки из газет, там, с разными эпизодами. Как, да, я знаю, некоторые ходят, там, занимаются сбором. Там.
Я вам скажу больше. Таким сбором я занимаюсь по каждому делу. Каждого клиента на политическое убежище.
Я понял. То есть я вижу еще, знаете, вот когда какие-нибудь демонстрации политические, там вот у российского консулата в Сан-Франциско и так далее, я там когда смотрю, я знаю там разных людей в разных процессах, и вот они ходят там, фотографируются, у меня такое ощущение, что они многие просто в подаче там где-то, или там собирают себе кейс тут на месте, что они боятся возвращаться, я не знаю.
Так. Тяжело сказать, кто что делает.
Да,
если человек боится, что его будут преследовать из-за его политического мнения, и он это доказывает, он может подать и получить политическое убежище.
Я думаю, что мы на самом деле сейчас ответили на вопрос, вот, обязательны ли жуткие истории, как тебя били и угнетали. То есть на самом деле нет. Но могут быть истории того, как били и угнетали кого-то еще, с кем ты, в принципе, как бы в одной группе, в одном классе. У меня есть парень из Луганска. Он сейчас в Киеве живет. Несколько месяцев назад уехал из Луганска. И он просто, вот он говорит, что я изгой. Потому что я, говорит, не хочу воевать ни на той стороне, ни на этой. Я вообще не хочу воевать. Я абсолютно мирный человек. И те, и другие называют меня врагом, предателем, там угрожают. Он бросил все. Он бросил квартиру, он бросил машину. Он просто уехал без ничего. И вот он сейчас живет в Киеве. Вот, вот эта ситуация как-то подпадает или что-то она там проблемная?
Понимаете, во-первых, мне нужно было бы встретиться с этим парнем, поговорить и задать ему вопросы, почему он боится преследования, кто ему угрожает, угрожают ли ему власти, или ему угрожают какие-то группы властям неподконтрольные. В таких случаях, когда человек приходит конкретно со своими фактами, либо пишет мне письмо и говорит, вот я такой-то и такой-то человек, проживаю там-то, и боюсь преследования на этом основании, мне этого недостаточно. Нужно с каждым человеком общаться, разговаривать, выяснять все оставшиеся обстоятельства и оценивать варианты, может ли он подать на убежище, дадут ли ему убежище.
А вот такой момент, он такой как бы юридический, одновременно этический, да? Вот человек написал вам имейл из Луганска, или там, он из Луганска, но живет в Киеве, и он не знает. И вы не можете его учить, там, допустим, обманывать консул, да, вы не можете ему сказать, иди получай туристическую визу, приезжай, и мы подадим там на политическую убежище. Это как бы... Я думаю, что если такие вещи делаются, то где-то там лайсенс, лицензии лишают, это страшная вещь, на самом деле. Плюс еще этический аспект. Значит, в то же время, вот у этого человека, которому вы говорите, да, если ты приедешь в США, если ты придешь ко мне, и мы обсудим этот вопрос, то есть вот какие-то основания. Но как же он попадет в США без того, чтобы, допустим, пойти там и обмануть консула? То есть какая-то дилемма возникает непонятная.
И теперь прокомментировать по намерениям человека, который идет к американскому консулу, подает на туристическую визу, утверждает в посольстве, что он вернется домой, и едет по такой-то причине, потом приезжает в Соединенные Штаты и подает здесь на убежище. Закон говорит следующее. Человек, который убегает из своей страны, пользуется всеми возможными методами, какими только может, для того, чтобы страну покинуть. И даже как бы это ни было обидно и неприятно, если человек обманул консула и получил визу при помощи мошенничества, но он боится возвращаться к себе домой, он все равно может получить убежище, несмотря на этот обман.
Что не означает, что, допустим, лайсенс там какой-то профессионал, можете его этому учить?
Да, это другой вопрос, который вы задавали. Естественно, если ко мне обращается человек из-за границы, находящийся в России, либо где бы то ни было, и говорит, я вот, у меня есть открытая виза B1, B2, я хочу приехать в Соединенные Штаты и подать на политическое убежище, какие мне документы собрать, как мне подготовиться, какую историю придумать, как бы с таким клиентом я разговаривать не буду, и учить, как обманывать государство, конечно, тоже не буду, потому что мне моя лицензия дороже, чем те $100, что я получу за консультацию, и потенциальные деньги, которые он заплатит за свой кейс. Единственное, что я могу сделать в таком случае, не в таком случае, а если человек звонит мне из-за границы, с визой либо без визы, и его интересует политическое убежище, я могу объяснить, что это такое, кто получает политическое убежище, теоретически не применяя как бы, эти знания к конкретной ситуации данного клиента. Если же он уже находится в Соединенных Штатах и приходит ко мне в офис и говорит, не, я боюсь возвращаться домой, интересуюсь политическим убежищем, вот тогда мы уже конкретно поговорим по фактам его конкретного дела.
Мне это, знаете, что напоминает? Я когда-то был страховым брокером. И там есть такая вот очень похожая ситуация, когда звонит клиент и говорит, Миша, меня стукнули, или там я куда-то стукнул, или что-то произошло. И в этот момент я обязан ему, значит, на рекорд это дело поставить. То есть я должен сообщить в Claims Department и так далее. Но если он звонит и говорит, Миша, вот у меня вопрос. Вот если, например, там один ехал и в кого-то въехал, или, допустим, даже я бы ехал и в кого-то бы въехал, вот как, например, страховой полис интерпретирует этот вопрос? Это, пожалуйста, мы можем поговорить. Но если он говорит, что я уже в аварии, то я обязан это дело ему туда поставить. То есть как бы такая вот похожая ситуация, мне кажется.
И если продлиться, развить эту тему, то, допустим, он вас спрашивает, а вот, Миша, как бы мне поджечь мою машину, чтобы получить страховку? Естественно, вы ему этого объяснять не будете.
Нет.
И никаких комментариев по этому поводу не дадите.
Нет, это совсем уже. Да. Значит, давайте, может быть, мы из политического убежища куда-то в сторону там отойдем. Вот вопрос смены виз многих волнует. Вот человек говорит, у меня была туристическая виза, она истекла, и я живу как нелегал. И, значит, можно ли сменить вот визу просроченную на ученическую, например, если пойти на учебу?
Ну, во-первых, прежде чем отвечать на вопрос о смене визы, я хотел бы затронуть вопрос, что такое виза и что такое статус. Виза – это та вклейка цветная, которую вам дают в консульстве за границей. Вы с ней въезжаете в Соединенные Штаты. Она может быть действительно на год, но может быть действительно на пару лет. Но каждый раз, когда вы пересекаете границу, иммиграционный офицер ставит вам печать в ваш паспорт на страничке с визой и открывает вам статус. Если человек въезжает в каком-то статусе, этот статус может быть ограничен, либо могут стоять две буквы DS, Duration of Status, как ставят, допустим, студентам. Если человек въезжает в статусе B1, B2, как турист, скорее всего, офицер впустит его на 6 месяцев. Uh-huh. Если эти 6 месяцев законного статуса здесь истекли, и человек уже с истекшим статусом хочет его продлить либо поменять, естественно, он этого сделать не сможет. Ему нужно будет выезжать из страны и просить новую визу. Но здесь такой момент есть, как нелегальное присутствие. Присутствие в стране, в Соединенных Штатах, нелегально от 6 месяцев и до года. Если после этого человек добровольно выезжает и пытается вернуться в Соединенные Штаты, такой человек не сможет вернуться в течение 3 лет. Если же человек пробыл здесь нелегально от года и больше и выезжает из Соединенных Штатов, он не может вернуться в течение 10 лет.
Но не гарантировано, что после 10 его впустят, или, скажем, после 3 его впустят. То есть могут все равно отказать. Ну, то есть он не может раньше 3 или там раньше 10 рассчитывать, но, скажем, но и больше не обязательно что положить.
Есть всякие waivers, если у человека здесь есть qualifying relative, допустим, жена либо родители, которые будут страдать из-за того, что его здесь нету, можно подать на waiver и приехать раньше, чем эти 3 либо 10 лет. Если же прошли 3 либо 10 лет, и он провел их за границей и подает на новую визу, опять же, никто не дает никаких гарантий. Человек идет в консульство, сначала офицер посмотрит, есть ли обязательные основания, по которым человека можно дисквалифицировать в его визе. Если у него есть этот 3-year bar или 10-year bar, ему консул обязан отказать. Если же у него этого бара нету, он рассматривает его totality of circumstances, то есть смотрит, какова привязка у человека к стране, что у него остается, почему он едет. Рассматривает его как любого обычного человека, подающего на визу, плюс принимает во внимание то, что человек уже незаконно оставался в стране, и делает свой вывод, насколько хороша причина, насколько сильна привязка.
А вот такой вопрос я смотрю, значит, часто задают. Если человек подает на политическое убежище, я где-то видел, знаете, ссылки на какие-то веб-сайты, где есть статистика по разным штатам, по разным городам, как дают, как отказывают. И вот, в частности, считается, что хорошо дают политическое убежище, лучше, чем в других местах, во Флориде, в Сан-Франциско, там потом уже в Нью-Йорке. Я не знаю, насколько это надежная статистика, но вот с вашей точки зрения, есть какие-то вот, ну, какая-то корреляция, или это больше конкретный судья, например? Мы понимаем, что на судьи тоже где-то есть статистика, там приходится.
Михаил, по статистике мы с вами уже говорили, я очень скептически отношусь к любой статистике в иммиграционных делах. Давайте посмотрим теперь к вашему конкретному вопросу по штатам. Какова статистика по штатам? И можно ли такой статистике доверять? Вот представьте себе, что мы рассматриваем, сравниваем два суда. Во-первых, вы хотите знать статистику по asylum офисам, либо по иммиграционным судам. Это были бы две разные статистики. Uh-huh. В суд человек не попадает, пока ему не откажут на собеседование по политическому убежищу. Uh-huh. Где лучше подавать на политическое убежище, я считаю, что разницы никакой нет. Где бы человек ни находился, он должен, во-первых, подавать по месту жительства. Если он живет в Нью-Йорке, он должен подавать в Нью-Йорке. Если человек прилетел сюда и живет в Калифорнии, он должен подавать в Калифорнии. Дальше, по статистике и по судам, почему нет никакой разницы? Допустим, сравним иммиграционный суд в Сан-Диего и иммиграционный суд где-нибудь во Флориде. Иммиграционный судья в Сан-Диего имеет дела с мексиканцами, которые границу каждый день перебегают. Естественно, отказов по политическим убежищам и депортации из суда в Сан-Диего будет гораздо больше, чем во Флориде, куда, допустим, поступает масса людей, убежавших с Кубы. Для них есть свои статьи в иммиграционном законодательстве, по которым они статус получают. То есть если во Флориде дают убежище людям с Кубы, а в Сан-Диего отказывают мексиканцам, перебежавшим, и тут приходит русскоязычный человек из постсоветского пространства и смотрит на эту статистику и считает, что лучше ехать во Флориду, то какова ценность такой статистики?
Я понял. То есть технократическим языком сырье, поступающее на вход системы, отличается?
Конечно.
Поэтому и как бы конечный продукт системы отличается.
И поэтому на статистику полагаться не стоит в этих вопросах.
А вот статистика посудин. Я слышал какую-то историю, что там девушка, она там где-то подавала в Сан-Франциско, а тут в это время там как-то ей еще дали судью, у которого был плохой рекорд из другого штата, откуда-то перевели этого судью, ее срочно там переселили в Нью-Йорк, она переехала в Нью-Йорк и уже там проходила там как-то задержку делали какую-то, то есть вот на таком уровне ее там как бы вели.
Скажем так, срочно переселили, перевели в Нью-Йорк из-за того, что судья был плохой.
Да.
Во-первых, это делать неэтично, это называется forum shopping, когда адвокат либо сам клиент пытается...
Шопинг чего?
Forum shopping, когда человек ищет себе другой форум, другой суд, где будут рассматривать его дело, выбирает судью и для этого переезжает, что-то меняет, как-то пытается обмануть систему. Это неэтично, некрасиво. Кто-то так делает, кто-то нет. Вообще, если человек попадает в иммиграционный суд, ему случайным образом назначают судью, и этот судья доведет процесс депортации до конца. Дальше. Статистика по судьям существует. Опять же, насколько на нее можно положиться, я не знаю, поскольку к разным судьям могут попадать разные кейсы, разных людей, разных национальностей. Но, конечно, судья рознь. Есть такие судьи, которые очень не любят беженцев и политические убежища. Есть такие судьи, с которым иммиграционные адвокаты не любят ходить на слушания. Опять же, не называя имен и фамилий. Такие есть и в Сан-Франциско, и в другом суде. Нужно разговаривать с адвокатом, который постоянно бывает в судах, он вам расскажет про вашего судью. Я вообще думал написать статью и проанализировать эту статистику, дать какую-то характеристику судьям Сан-Франциско. Опять же, не свою субъективную, а поискать их резюме, их профессиональные качества описать.
А у вас есть блог? Я видел, там несколько статей есть.